«Колесница судьбы». Совсем недавно. «Ой, как кстати! Мардахан, вы мой спаситель!»
«Чем могу служить?»
Ответ старого тренера прозвучал сухо. Все интонации, противоречия смыслу сказанного, Эзра Дахан даже не встал навстречу помпелянке. Он сидел на парковой скамейке, плотно сдвинув ноги. Так сидят скромные девицы и люди с больной спиной. И маленькими глоточками прихлебывал чай из бумажного стаканчика. Трость, состоящая из резных иероглифов, лежала у Дахана на коленях, крюком рукояти зацепившись за край скамьи. «Он не спал ночью», — отметила Эрлия. «Отечность лица, красные глаза, старческая бессонница, бедлам на орбите, волнение за членов команды. Или старик выяснял, куда делся беглый объект? Что должно произойти, чтобы гематор, воплощение самообладания, лишился сна? Вы наверняка знаете, где он». Роль блондинки-журналистки давалась Эрлии без труда. Можно сказать, Эрлия родилась для этой роли. Сейчас на взводе, готова рвать и метать, обер-манипулярий Ульпия пряталась за них обеих. За блондинку и за журналистку, как за двойную крепостную стену. В стену лупили тараны. Снаружи и, что гораздо хуже, изнутри. Крепость держалась на последнем издыхании. Эрлия боялась признаться в этом даже самой себе. Наркоманка, рыщущая в поисках вожделенной дозы. Едва опасное сравнение оформлялось более-менее четко, Эрлия разбивала его в пух и прах. Волчице нельзя сомневаться в своих клыках. «Мы условились о встрече, я жду-жду, а его все нет, представляете? Честное слово, Мардахан, я и не знала, каково это — ждать мужчину. Обычно ждали меня, вы верите?»
«Инженю-кокет, наивность, заточенная под бритву».
В исполнении Эрли это амплуа разило наповал. К сожалению, гематру все ухищрения женщины были, что слону дробина.
«Мне очень жаль».
Произнеся три слова, Эзра Дахан продолжил чаепитие. Правая свободная рука старика легла на трость ближе к изгибу рукояти. «Сейчас встанет», — решила Эрли. «Возраст, боится упасть, готовится заранее». «Нет». Гематор по-прежнему сидел. Прямой, бесстрастный, равнодушный идол. «Я ему звоню, он не отвечает. Абонент вне зоны доступа».
«Мне очень жаль».
«Где же он?»
«Мне очень жаль», — в третий раз повторил старик.
Казалось, запись одной и той же реплики прокручивают раз за разом. «Мне неизвестно, где сейчас находится сеньор Пираль». «Вы шутите? Ну, скажите, что вы шутите».
«Я не шучу».
«Но я...»
«Мне очень жаль».
Что-то в позе старого тренера напрягло Эрлию. «Здесь толку не будет», — поняла женщина. «Знает он, где объект, не знает, все равно». «Извините, что помешало». Гематор механически кивнул. «Если он объявится», — рискнула Эрлия зайти с другого бока, — «передайте ему, что я его искала».
«Почему вы, — вдруг спросил Мардахан, — не называете сеньора Пираля по имени?»
«Я?
Вы пользуетесь только личными местоимениями».
«Но вы же догадались, о ком я говорю».
«Я догадался, и все-таки».
«Ой, да ну вас!» Улыбка Эрли могла соблазнить аскета. «Я тут мечусь, а вы...»
«Всего доброго», — попрощался гематор.
Лишь сделав первые три шага, Эрли сообразила, что отступает, пятится, стараясь не поворачиваться к Мардахану спиной. «Нервы», — отметила она, — «проклятые нервы». Мысленно выругавшись черной бранью, обер-манипулярий Ульпия заставила себя повернуться и ускорила движение. Эзра Дахан расслабился не сразу. Сначала тренер удостоверился, что помпелянка отошла на достаточное расстояние, а там и вовсе скрылась из глаз. Эта женщина пыталась заклеймить Диего Пираля. Кто бы ей ни помешал, какую бы цель она ни ставила, госпожа Эрлия хотела взять сеньора Пираля в рабы. Сейчас она ищет Пирали, и нет сомнений, зачем ей понадобился эсколонец. Это значило, что в данный момент сеньор Пираль свободен. Мардахан не боялся, что помпелянка рискнет заклеймить его самого. Вероятность такого поворота событий оценивалась тренером как ничтожно малая. Но малая вероятность – тоже вероятность, особенно если сознательно провоцировать волка на атаку. Старик не знал, сколько времени требуется гражданину Великой Помпилии, чтобы запустить в человека клыки клейма и выдернуть жертву под шелуху. Секунда, две.
Он просто надеялся, что это время есть, и был готов вонзить в женщину клинок при малейшем подозрении на агрессию. Горячий чай выплескивается в лицо. Трость высвобождает острую сталь, укол под левую грудь между ребер. Мардахан все рассчитал заранее. Гематру с фехтовальным опытом его поза выдала бы замысел старого тренера с головой, но сейчас в парке находился только один гематр, владеющий шпагой. «Диего», — подумал старик, — «где вы, Диего?»
«Прошу прощения за бестактность».
«Что?»
«Разрешите представиться. Монтелье, Ричард Монтелье. Возможно, вам известна моя фамилия. Я бы попросил Лардига представить меня, да он пьян, как свинья».
«Не верьте ему, я трезвей голубя».
«Молчите, Лардик».
«Я просто-таки возмутительно трезв».
«Закройте рот, от вас несет перегаром».
«Молчу, молчу с достоинством».
«Извините, сударыня, он вечно все портит».
«Стой!» — закричала Эрлия.
Та Эрлия, которая жила-была на белом свете до неудачной попытки клеймения одного варварского сеньора. Воплощение благоразумия и профессионального самообладания, она изо всех сил вцепилась в другую Эрлию, концентрированный сгусток ненависти. Опоздай, Эрлия первая, промедли хоть секунду, и Эрлия вторая ринулась бы в бой, захлебываясь волчьим рычанием. Перед ней стоял Ричард Монтелье, человек, чье присутствие сорвало клеймение объекта. Знаменитого режиссера и обер-манипулярия Ульпию разделяла низкая по пояс ограда летнего кафе. Плетенка из лакированных прутьев, верх – декоративные перила с загнутыми краями. Обеими руками Монтелье держался за эти перила. Холеные руки, тонкие пальцы артиста, чуждого физическому труду. Удар в лицо, нос сломан, хлещет кровь. Он не успеет. «Он телепат», – напомнила Эрлия первая. «Он успеет». А даже если нет кругом свидетелей. Чертов Лардик просто ест глазами твои сиськи. Кем бы ни был этот пьяница, сколько бы он ни выпил с утра, уж поверь, он даст отменные показания насчет взбесившейся помпелянки и своего друга, жертву немотивированной агрессии.
«Монтелье?»
«Так точно, сударыня.
Ваше имя мне знакомо и лицо».
Он ждал, улыбаясь. Ястребиный профиль, подбородок слегка вздернут. Возраст пощадил юношескую стройность Ричарда Монтелье, оставил спину прямой, а плечи вольно развернутыми. Но взгляд, складка в уголке рта, умение держать паузу — все выдавало опыт, который можно приобрести лишь с годами.
«Я ударю», — предупредила Эрлия вторая.
«Будь осторожна», — ответила Эрлия первая.
«Бей, как бьют блондинки».
«Нет». «Не помню. Вы диктор новостей?»
Монтелье умел держать удар. Лишь во взгляде мелькнула трудноуловимая тень. Мелькнула и сгинула. Жестом режиссер остановил Лардига. «Заткнись, дурак!» Молчание далось Лардигу трудно. Глоток бренди попал не в то горло, вызвав приступ жесточайшего кашля.
«Что-то вроде этого», — согласился режиссер. «Впрочем, речь не обо мне. Мы коллеги, сударыня. Я диктор, вы журналистка. Насколько мне известно, вы берете цикл узкопрофессиональных интервью у Диего Пираля, уроженца Эскалоны. Это так?»
Эрлия кивнула, всем видом показывая, что торопится.
«Работаете над статьей, да?» — настаивал Монтелье.
«Работаю.
Я бы хотел ознакомиться с вашими материалами».
«До публикации это невозможно».
«Почему же?»
«Эксклюзив».
«А если я дам гарантии, что до публикации буду нем как рыба? Что дело останется строго между нами? И, наконец, что если я выплачу вам гонорар, втрое превышающий гонорар ваших заказчиков? Не думаю, что Академия фехтования так уж щедра».
«Гарантии?»
Эрлия вторая рассмеялась прямо в лицо режиссеру. Ей вовсе не хотелось смеяться, но она смертельно нуждалась в еще одном ударе. А Эрлия первая категорически не одобряла публичного рукоприкладства. «Ты сошла с ума», — вздыхала Эрлия первая. «Ты психопатка. С тобой невозможно работать».
«Заткнись», — рявкнула Эрлия вторая.
«Закрой рот, дура».
«Ты говоришь со мной»,
— отрезала Эрлия первая, как Монтелье со своим пьяницей Лардигом. Эрлия вторая задохнулась. Сравнение с ненавистным телепатом подействовало на нее, как отрезвляющий душ.
«Вы мне не верите», — согласился режиссер. «Понимаю. Я бы на вашем месте тоже не поверил гарантиям человека, что называется, с улицы. Но я не с улицы, сударыня. Я Ричард Монтелье. И вы прекрасно знаете, кто я такой. Оставим диктора в покое. Вашу шутку я оценил. Она доставила удовольствие нам обоим. Вам известно, кто я, и вы меня боитесь».
Ограда кафе вздрогнула, словно при землетрясении. «Нет, ерунда, померещилась. Просто реплика Монтелье угодила Эрли в самое сердце».
«Боитесь», — сказал он, — «вы меня боитесь».
«Я никого не боюсь», — взревела Эрли вторая.
«А тебя, сукин ты сын, в последнюю очередь».
А логичность заявлений, противоречащих друг другу, мало смутила Помпелянку.
В последнее время Эрли вторая расплевалась с логикой и здравым смыслом.
«Он знает», — отметила Эрлия первая, — «он знает, что помешал тебе взять объект в рабство, знает, что ты испугалась присутствия сильного телепата и ловко играет на этом знании».
«Откуда ему это известно? Ну да, он же телепат».
«Бывает», — тоном доктора, успокаивающего капризного пациента, продолжил Монтелье. Подняв левую руку, он пошевелил пальцами, как если бы пробовал воздух на ощупь.
Обычная распространенная фобия.
Большинство людей боится нас, телепатов, в особенности женщины. Вам кажется, что мы без спросу копаемся в ваших мыслях, роемся в памяти, вытаскиваем грязное белье, что мы извращенцы, маньяки, жадные до клубнички. Я прав? Хотите воды?
Хочу, кивнула Эрле.
Лардик, стакан воды для прекрасной дамы.
Бренди, предположил Лардик, ром.
«Воды, болван! Вам с газом или без?»
«С газом и со льдом».
Пока Эрлия пила воду, Монтелье что-то успокоительно вещал о беспочвенных страхах и дисциплине телепатов. Эрлия не слушала. Вода дала ей минуту передышки, позволила собраться с силами. Он ничего не знает. Ничего!
Этот лощеный павлин решил, что обер-манипулярий Ульпия — кисейная барышня, готовая грохнуться в обморок от одной мысли о том, что звезда арт-транса узнает ее постельные секреты.
«Зачем вам моя статья?» — спросила Эрлия.
«Статья? Ни к чему мне ваша статья.
Издеваетесь?»
«Ничуть. Я изъявил желание ознакомиться с вашими материалами. Вы же фиксируете ваши разговоры с сеньором Пиралем. Я готов приобрести эти записи. Сырые черновики для меня важнее причесанной статейки».
Режиссер снова шевельнул пальцами. Эрли стоило большого труда отвести взгляд от его пальцев, гибких, изумительно подвижных.
«Вы собираете материал, сударыня?»
«Я тоже собираю материал. В первую очередь о Луисе Пирале отце, во вторую — о Диего Пирале сыне. В какой-то мере мы с вами коллеги.
Хотите снять фильм?
В двух частях костюмированная драма».
И тут Эрлия не удержалась.
«Почему не комедия? Трагедия?
Вам не нравятся драмы?»
«Драма, извините, не то, не сё».
«Я подумаю», — серьезно ответил Монтелье.
«Вот моя визитка. Если что, свяжитесь со мной. Кстати, вы не в курсе, куда пропал сеньор Пираль?
Я пытался его разыскать. Все только руками разводит. Как под землю провалился».
«Не в курсе. Если выясните, куда он провалился, сообщите мне, пожалуйста. Визитки у меня нет. Я сброшу вам свой номер на коммуникатор.
Вы сами сказали, что мы коллеги.
А коллеги должны помогать друг другу».
«Шутите?» — заорал Лардик.
Казалось, Эрлия стоит в километре от него.
«Ричард, кто из ваших драгоценных коллег не мечтает перегрызть вам глотку? Покажите мне этого святошу!»
Ричард Монтелье расслабился не сразу. Он и предположить не мог, что разговор со сдобной журналисточкой, разговор, каких в жизни Монтелье было больше, чем звезд на небе, дастся ему с таким трудом. Хорошо, фобия. При общении с телепатами многие красотки впадали в ступор, за исключением тех, кто сразу вешался на шею. Но это волчица. Временами режиссер всерьез подозревал, что журналистка вот-вот кинется на него с кулаками. Для подобного, скажем прямо, экстравагантного вывода Монтелье не требовалось запускать щупальца в мысли женщины. Чувствительный мозг, запертый на 100 замков, каких требовал от телепата закон, все равно улавливал остаточные эманации. Фон, эхо чувств, отголоски намерений. «Что я ей сделал?» — недоумевал Монтелье. Я всего лишь предложил деньги за возможность ознакомиться с сырыми материалами. Сейчас Ричард Монтелье искренне радовался, что не пустил в ход свою коронную шутку, которая обычно имела успех у женщин агрессивного типа. «Сударыня», — говорил режиссер, если разговор заходил в тупик, — «не надо хмуриться, не надо злиться. Злость не просто портит внешность, она повышает вас в звании». Он брал паузу, и собеседница интересовалась. «Что вы имеете в виду?» «Вот вы улыбаетесь», — отвечал Монтелье. «С улыбкой вы, лейтенант. Вся жизнь впереди. Романтика, надежды, новенький мундир. Но стоит вам нахмуриться, и вы уже майор. Будни, рапорты, материальная ответственность. Думаете, размер имеет значение? Размер звездочки на погонах?» На этой реплике собеседница, как правило, улыбалась. Но Монтелье готов был дать руку на отсечение, что журналистка, услышав про майора, скорее попыталась бы сломать режиссеру шею, чем наградила бы шутника улыбкой. «Помпелианка!» — брызжа слюной, расхохотался Лардик. «Октуберанская волчица! Ричард, вы бы справились с помпелианкой?» «Да», — без колебаний ответил Монтелье. Лардик кивнул. Углубляться в детали он не стал. В биографии режиссера, особенно в юности Монтелье, хватало белых пятен. Расспрашивать без приглашения означало наткнуться на глухую стену молчания. Лардик махнул рукой вслед странной помпелянки, ставя точку в обсуждении скользкой темы, и полез во внутренний карман пиджака. Движение открыло случайному взгляду наплечную кобуру с парализатором. Монтелье не сомневался, что при необходимости Лардик без колебаний пустил бы оружие в ход. В биографии Клемента Лардига, одного из лучших критиков арт-транса Айкумены, тоже хватало белых пятен. «Вот!» — Лардик включил коммуникатор в режиме аудиоплеера. «Вы просили, я нашел. Качество устраивает?» С минуту режиссер слушал ангельский хор. «Из костра пылающего взываю к тебе из сердцевины пламенной!» — повторил он, когда началось органное соло в фа-миноре. «Ибо, надеюсь, не на силу рук и крепость власти. Псалом 16. Единой надеждой живу. Зачем вам эта мура? Хочу использовать в качестве основной темы. Мура — это любимый псалом Луиса Пераля. Если и сын неравнодушен к 16-му псалму, я буду считать, что мне повезло». И Монтелье повторил еще раз. «Ибо, надеюсь, не на силу рук и крепость власти». Она шла, как в тумане. В красном сыром тумане, насквозь пропитанном запахом свежего мяса. Кто-то уступал ей дорогу, о чем-то спрашивал, убирался прочь. «Не мой день», — бормотала Эрлия вторая. «Сегодня не мой день». «Не твой», — соглашалась Эрлия первая. «Не мой день, нет, не мой». День мерк, превращался в мглистый омут. «Не мой день безязыкий, лишенный дара связной речи». Эрлии повезло. Орбитальный переполох, отмена рейсов, временная блокада околопланетного пространства. В комплексе Тафари, да и по всей Китти, многие женщины самого разного возраста и внешности брели наугад вслепую, так словно внезапно упали под шелуху, в иллюзорный мир волнений, переживаний, беспокойства за родных и близких. Останавливать каждую, вникать в проблемы, когда своих больше, чем хотелось бы, пустое занятие. В истерике не бьется, не требует чудес от первого встречного, ну и ладушки. «Объект», — бормотала Эрлия. «Ботва». Вопреки очевидному, слова теряли всякое различие. Единое звучание, единый смысл. «Объект». Мимо по аллее пронесся мальчишка на роликах. «Ботва». Мальчишка почти лег на крутом вираже. Ошибись он хоть чуточку, врезался бы в парковую скамейку. Выходя из виража, юный гонщик пронесся мимо грязно-желтой статуи безгривого льва, украшавшей обочину аллеи, и с радостным воплем ускорил бег. «Скамейка», — машинально отметила Эрлия. «На скамейке пожилой гематор с тростью. Я уже была здесь. Интересовалась объектом. Мардахан ничего не сказал мне. Не скажет и сейчас. С кем он беседует? Голова, бритая наголо. Стройная фигура спортсменки, знакомый профиль. «Госпожа Штильнер, как хорошо, что я встретила вас!» Со всех ног Эрлия бросилась к Джессике Штильнер. На ходу управляемая Эрлией первой
Она превращалась в блондинку-журналистку, восстанавливала контроль над собой. Присутствие упрямого тренера ничего не значило. Джессика могла что-то знать про объект, обязана была знать. Мельчайший шанс, крупица, тень шанса. Волчица шла по следу. «Вы спасете меня!» «Госпожа Штильнер, вам, конечно же, известно, куда пропал ваш спарринг-партнер. Госпожа Штильнер!»
«Господин Штильнер!» — поправил Эзра Дахан.
Он сидел в той же позе, что и раньше. Вернее, принял эту позу, едва Эрлия приблизилась к скамейке. При виде осанки старика, положение его рук, от ног, сдвинутых плотнее, чем принято у мужчин, Эрлию мучила плохо осознанная тревога. Стараясь держаться так, чтобы Джессика Штильнер находилась между ней и стариком, оберманипулярий Ульпия не сразу поняла, что говорит старик. А когда поняла...
«Давид Штильнер!»
Сухо, без малейших признаков дружелюбия, представился юноша. В том, что это юноша, у Эрлии больше не осталось сомнений. «Мы с Джессикой близнецы». Он провел ладонью по лоснящемуся черепу. «Я побрил голову, хотел разыграть сестру». «Ты рехнулась», — уведомила Эрлия первая, Эрлию вторую. «Тебя надо запереть в психушку. Ты не отличаешь мальчика от девочки. Ты боишься дряхлого гематра, греющегося на солнышке. В сопляке, остригшем волосы ради розыгрыша, тебе мерещится черт знает что».
«Он меня боится», — огрызнулась Эрлия вторая.
«Щенок видит меня впервые и боится так, что вот-вот нагадит в штаны. Он в панике».
«Возможно», — предположила Эрлия вторая, — «он боится помпелианцев».
«Фобия», — заметил бы режиссер Монтелье, — «обычная распространенная фобия».
«У вас все?»
С резкостью подтверждающей гипотезу фобии бросил Давид. «Мы с Мардаханом хотели бы остаться наедине. Если у вас дело к моей сестре...» Он осекся. Лишь теперь молодой человек сообразил, что у этой помпелианки, есть дело к его сестре.
«Что вам нужно от Джессики? Что?»
И Давид зарычал. «Это безумие», — решили обе Эрли, первая и вторая. «Люди не рычат». «Это безумие», — решили они миг спустя, когда статуя безгривого льва шевельнулась, встала на все четыре лапы и медленно направилась к скамейке. Никогда в жизни Эрлия Ульпия не видела такой огромной кошки. Зверь опустил лобастую голову, сверкнул янтарными глазами и оскалил клыки.
«Голиаф, назад!»
Голиаф, или как там звали чудовище, и не подумал отступить. Рык сделался ниже. От него мурашки бежали по позвоночнику. А в животе таял снежный ком, грозя пролиться совсем уж постыдным ручьем.
«Голиаф,
уходите!» — велел Мардахан. — Быстро! Восклицательная интонация в речи гематра совершила чудо. Испугала Эрлию больше разъяренного хищника. Жалея, что у нее нет роликов, антиграф-платформы, гоночного мобиля, оберманипулярий Ульпия двинулась прочь, ускоряя шаг. Метрах в десяти от скамейки, плюнув на приличие и гордость, она перешла на бег. «Не мой день!» — бился пульс в висках. «Не мой день!»
Давид Штильнер расслабился не сразу.
«Вы», — он повернулся к тренеру, — «собирались ее убить? Я ничего не смыслю в фехтовании, но ваша поза. Вы читались, как ноты с листа».
«Вы занимались музыкой?» — спросил Эзра Дахан.
«Немного. У меня есть способности, но, увы, нет таланта». «Тогда вы должны знать, что только музыкант, причем хороший музыкант, легко читает ноты с листа. Эта женщина тоже частично прочла меня. Я ее нервировал, раздражал на подсознательном уровне. О чем это говорит?»
«Я занимался музыкой», —
по слогам, будто ребенок, которого учат читать, повторил Давид. «А она занималась рукопашным боем. И, пожалуй, усерднее, чем я музыкой. Голиаф, лежать». С неохотой Лигр вернулся на прежнее место. Он пристально глядел в глубину парка, туда, где скрылась Эрлия. В глотке зверя клокотало рычание. Тише, еще тише. Все. Тишина. Голиаф зевнул и положил голову на лапы. «Начни она клеймить меня», — Давид размышлял вслух. В этом не было необходимости, но так молодой человек, жертва эмоций, чуждых расе гематр, думал медленнее, а успокаивался быстрее. «Вы бы убили ее.
Голиаф в данном случае тоже убил бы ее. Но она и не пыталась взять меня в рабы. Поэтому вы не двинулись с места. Но Голиаф, проклятие, это остаточная реакция. Ментальный всплеск во время клеймения. Помните реакцию Голиафа в кафе? Умница. Он узнал ее, запомнил и узнал. Давид замолчал. Лицо молодого человека стало лицом настоящего природного гематра. Он считал. И Эзра Дахан молчал, не мешая Давиду Штильнеру вычислять то, о чем старик-тренер знал заранее. Сейчас можно было расслабиться, дать покой больной спине, понизить тонус мышц, готовых в любой момент взорваться убийственным броском. «Годы», — подумал Мардахан, — «лечи тренер психику художественными образами по методике банкира Шармаля, он подумал бы так, проклятые годы, и запомнил бы удачный оборот». Законсервировал бы на будущее, сколько его не осталось. «Эта женщина, — бесстрастно сказал Давид, — пыталась заклеймить Диего Пираля. Ей помешали. Сейчас она разыскивает сеньора Пираля, желая завершить клеймение. Поэтому вчера вы нашли способ приставить к Пиралю нас, Голиафом. Не Пираля к нам, нет. Зная специфику Голиафа, вы назначили нас на роль щита». Вероятность моих выводов я оцениваю в 80,2%. 0,3%, — поправил Мардахан. «Не мой день. Не мой. Да, слушаю. У нас проблемы», — сказал коммуникатор голосом Криспа. «Яхта «Мизерабль». Она успела сесть на Китту за миг до блокады. Лично яхта, сами знаете кого, у нас проблемы». «Проблема — это я», — вмешался другой голос. «Я жду вас в отеле». И манипулярий Тумидус, любимчик главной суки, отключил связь. Это было хорошо, потому что Эрлия Ульпия рассмеялась. Слышать ее смех не доставило бы удовольствия даже серийному маньяку-убийце. Контрапункт из пьесы Луиса Пираля «Колесница судьбы». Маркиз. «Со мною 9 слуг, и всяк из них при шпаге». Герцог. «Со мною 6 сыновей, исполненных отваги. И я еще не стар, чтобы обнажить клинок». Маркиз. «И я вполне здоров, чтобы не свалиться с ног. При выпаде таком, что грудь пронзит без спросу». Первый сын. «Отец, мы рвемся в бой». Первый слуга. «Мы рвемся без вопросу. Сиятельный маркиз, наш славный господин». Второй сын. «А много ли у вас господ?» Второй слуга. «Всего один». Третий сын. «Худого мы про вас не скажем ничего. Сейчас всего один, потом ни одного». Герцог. «Отставить толкотню. Вы оба не правы. Ответьте мне, маркиз, что делаете вы?» Маркиз. «Гуляю под окном сеньора Федерико. А задница его взывает. Надери-ка меня, лихой маркиз, покрепче надери». Герцог. «Простите, только я вас не пущу к двери. Ни вас, ни ваших слуг, ни ваших 3 бандитов, явись они сюда из пекла». Третий слуга. «Трус, иди ты! Гусей пасти!» Четвертый сын. «О, плут! Мой гонор и мой герб!» Четвертый слуга. «Какой там к черту герб? Один сплошной ущерб из знатности семьи и рода славной чести!» Пятый сын. «Эй, братья! Что он врет?» Пятый слуга. «А ну-ка, взялись вместе!» Герцог. «Назад, назад, хамье! Вложить клинки в ножны! Маркиз, клянусь душой, мне доводы нужны! Неужто наш поэт?» Маркиз. «О, да!» Герцог. «Созрел для таски?» Маркиз. «Да, 40 000 раз! Знаком ли вам сей пасквиль?» Протягивает герцогу листок бумаги, кричит в окно дома. «Имей ты 100 носов, отрежу все носы!» Герцог. «Я нынче без очков, читай же вслух, мой сын!» Первый сын зачитывает с выражением. «Сказал язык, я правду изреку. Дубина тут как даст по языку и говорит, дурак, явись повинный. Запомним этой азбуке азы. Язык в крови, он все-таки язык. Дубина в злате, все-таки дубина». Герцог. «И кто здесь вы, маркиз?» Маркиз. «Уж точно не язык. О, этот гнусный стиль обиднее в разы». Герцог. «Боюсь помыслить, кто?» Первый сын задумчиво. «Выходит, что дубина?» Маркиз. «Мне плюнули в лицо, смертельная обида. «Дерись со мной, щенок, я не снесу вранья!» Федерико высовывается в окно. «Метафора, сеньор! И сочинил не я!»